Константин Федотов. Проект Аннет. Том 4. Глава 1. Свердловская область. Элвис, Шептун, 13-й и Ботан. 5 дней спустя.
О, Господи, как несправедлив этот мир. Ну почему опять я?
Возмущался осел, пиная от досады колесо тайфуна.
Вы слышали, как заговорил?
Хихикал довольный собой Шептун, подначивая нашего новичка.
Обязанность есть обязанность. Работай, парень.
Добавил он, усаживаясь поудобнее под большим деревом.
«Но почему я должен почти каждый день отвечать за приготовление пищи?»
Не сдавался паренек.
«А почему нет? Кто, по-твоему, должен этим заниматься?»
Возмущенно спросил наш водитель.
«Ну кто? Кто?»
Начал всех оценивать взглядом осел, думая, как бы не ляпнуть лишнего. Но все же застопорил взгляд на мне и заявил.
«Например, 13-й. Разве не может меня иногда подменять? Он тоже не так давно служит».
«Так, ты меня сюда не приплетай!» Недовольно фыркнул я и запустил в осла еловую шишку, что лежала под рукой.
«Ай!»
– вскрикнул парень, получив шишкой прямо в лоб.
«Ну все, у меня сотряс. Сам виноват, иди готовь!»
Попытался увильнуть он в очередной раз.
«Нет, братка, так дело не пойдет!»
– осадил осла Шептун.
«Ты же у нас умник, вот давай с тобой разговаривать на языке фактов!» – предложил наш бессменный водитель.
«А давай!»
Видимо, чувствуя мнимое преимущество перед Шептуном, согласился осел.
«Хорошо», – кивнул Шептун. «Итак, у каждого в нашей группе есть свои обязанности, которые он должен исправно выполнять, чтобы мы все выполняли свое задание и при этом остались в живых. Начнем с Элвиса. Он наш командир. Самый опытный и мудрый среди нас. Думаю, этот факт глупо отрицать. Он принимает все важные решения и следит за обстановкой вместе со всеми. Плюс ему, как командиру, наряды на кухню по статусу не положены. Теперь я. Каждый день в темноте я веду эту малышку по сложным и узким дорожкам, пытаясь не увязнуть в грязи и не перевернуть ее к чертовой матери. А сделать это легче, чем кажется. Тем более, учитывая особенности местного ландшафта. Плюс все это я делаю в приборе ночного видения. И это тоже не самое приятное. Так что я очень устаю, и мне требуется отдых. Теперь 13-й. Тебе до его срока службы дело быть не должно. У него, в отличие от тебя, еще и срочная служба за плечами. Причем в пограничных войсках. А это уже серьезно. Плюс ко всему, он также каждую ночь стоит за пулеметами и мониторит обстановку вокруг нас. Он наши глаза. И если бы не он, я уже давным-давно был бы мертв. Да и ты, и Элвис тоже. Вспомни тот самый фугас, заложенный в дорогу. Так что после длительной поездки он должен отдохнуть. А теперь главный вопрос. Помимо твоего осмотра этих злосчастных станков, какие обязанности ты должен выполнять в дороге? С нажимом спросил Шептун у осла.
Никаких.
Отрицательно покачав головой, ответил парень.
Прямо-таки никаких.
Ехидно уточнил Шептун.
Ладно, ладно, ехать молча.
Сдался осел, а после отправился в бронекапсулу и начал вытаскивать из нее провизию.
То-то же. А то глядите-ка. Бунт тут мне устроил, революционер, мать твою. «У замполита Шептуна не забалуешь!»
Рассмеявшись, прокомментировал его действия Шептун. Погода на улице сегодня, мягко говоря, не баловала. Осень начала проявлять свой характер и указывать лету в сторону выхода. Холодные порывы ветра продували насквозь, а мелкая противная изморось делала все неприятно влажным. Солнца уже не видно второй день, хоть это и хорошо с одной стороны, но с другой, такая погода только вгоняет в депрессию. Я подсел поближе к Элвису, что сейчас корпел над планшетом и разглядывал карты. «Какие планы на сегодня?» – уточнил я у командира.
«Да я уже не знаю. Дурацкое задание у нас, прям как в сказке. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знамо что!» –
возмущенно ответил наш лысый командир.
«Ага», – согласился я. «Мне уже надоело, сломя голову, тут носиться. 4 точки осмотрели, и все пусто». «Как это пусто?»
Подключился к нашему разговору Шептун и продемонстрировал горсть дорогущих колец с бриллиантами.
«Да и кому они нафиг сейчас дались?» – отмахнулся я от него. «Много ты в женщинах понимаешь. Хельга будет в восторге. Девочки, они всегда девочки и любят украшения. Тебе бы тоже стоило для Наги чего-то прихватить. Все любят колечки», – возмутился Шептун.
«Ага, как же. Наги больше по душе кольцо от гранаты, а не эта мишура»,
– ухмыльнулся Элвис. «Не могу с тобой не согласиться». Согласно кивнул я.
«Ладно, сейчас не об этом. С этими станками словно какое-то проклятие.
Ну нет их нигде уцелевших. Все эти точки слишком легкодоступные и могут заинтересовать обычных людей как место для наживы. Опять же, та группа в ювелирке зачем сидела? Драгоценности набрали и за каким-то чертом сидели охраняли. Идиоты.
Сегодня поедем на авиастроительный завод. Далековато, конечно. Но если и там ничего не найдем, то я даже не знаю, как быть», – высказался командир.
«Эй, повар! Если предположить, что авиазавод в целости и сохранности, мы сможем там добыть все необходимое?» – спросил я у осла, что сейчас обжаривал тушенку на сковородке.
«Вообще да, там есть все, прям все-все. Станки, сервоприводы, металл и инструменты»,
– высказался паренек. «А если там уже кто-то поселился?» – предположил Шептун.
«Только если марионетки Аннет. Что там людям делать? Оружия там нет, из топлива только керосин. Плюс все там достаточно легко воспламеняется и прекрасно горит. Жить там все равно, что сидеть на пороховой бочке во время обстрела»,
– высказался осел. Один сразу подгрузил мне план завода, все схемы, что у него были. И даже отметил ангары, на которых может храниться все необходимое для нас. «План завода у меня есть, так что проверим там. Еще там есть вышка связи, думаю, сможем связаться с Бураном и сообщить о наших успехах. Если таковые будут вообще», – сказал я Элвису.
«Вот и отлично, часиков 7-8 стартанем», –
согласился Элвис и убрал планшет в свою сумку.
13-й. Что-то ты какой-то хмурый в последнее время. Заскучал по зазнобушке своей? Давай-ка рассказывай, а то моральный дух команде падать начинает. Дядюшка замолит, тебе поможет».
Ткнув меня локтем в бок, подсел ко мне Шептун.
«Да нет, хотя да, соскучился, конечно, но дело не в этом. Марионеток не видно уже сколько дней, прям тишина», — задумавшись, ответил я.
«Что, по ним соскучился?» — ехидным голосом спросил Шептун.
«Ага, как же. Дурное предчувствие у меня.
С чего вдруг? То на каждом шагу, то вообще пропали. Ни дронов, ни наблюдателей. Совсем ничего. На этом фоне люди из своих нор повылезали и творят, что вздумается. Каждую ночь все больше и больше встречаем. Вот прям чувствую, что скоро что-то произойдет. Вопрос только в том, насколько глобально все это будет. И как сильно коснется непосредственно нас», — высказал я свои опасения.
«Думай о хорошем. Бери пример с меня и нашего ослика. Вот мы не паримся, радуемся сегодняшнему дню, а там уже разберемся».
Похлопал меня по плечу Шептун и, поднявшись на ноги, отправился к ослу, что корпел над приготовлением пищи. Спустя полчаса мы наелись горячей еды, которую приготовил новичок. Нужно отдать ему должное. Как бы сильно он не любил это делать, но с каждым днем у него получается все лучше и лучше. После приема пищи мы вымыли посуду, собрали вещи и начали готовиться к выезду. Я же залез на крышу и смазал оружие. Все же влага не идет ему на пользу, а заклинивший в бою пулемет не сулит нам ничем хорошим. Движение мы начали даже немного раньше обозначенного Элвисом срока, так как делать уже было нечего, а осел, как обычно, принялся всех доставать своими разговорчиками. Я гордо стоял за спаркой пулеметов и на пару с Одином смотрел по сторонам в поисках тепловых сигнатур или чего-то необычного. Но все было тихо. Слишком тихо. Чем ближе мы подъезжали к заводу, тем громче была тишина. Ни людей, ни животных, ничего. Даже ветер и тот затих. Кажется, по всей округе звуки издает только наш транспорт. В скором времени, продвигаясь все дальше и дальше, мы нашли причину такой тишины. Первое, что так сильно привлекло наше внимание, это вороны. Тысячи ворон, кружащих в небе. И все деревья буквально кишели их свитыми гнездами, под весом которых прогибались ветви. А затем в нос ударил запах. Запах разлагающихся трупов. Такое мне уже доводилось видеть. Это было кладбище. Точнее, помойная яма, куда словно мусор сбрасывали тела людей. И тут было то же самое. Недалеко в стороне я увидел огромное углубление в земле, напоминающее карьер, заполненный обглоданными человеческими костями и накатанная сюда самосвалами дорога.
«Что так воняет, 13-й? Это ты, что ли, мне тут шептуна пустил?» —
возмутился осел, затыкая рукой нос.
«Осел, будь это я, ты бы уже сдох!» —
рассмеявшись, ответил я пареньку фразой из мультфильма, от которой все расхохотались. «Шептун, прибавь-ка газу, надо скорее проехать это место. Тут Аннет кладбище устроила, точнее, братскую могилу», — добавил я.
«Да, я уже увидел, аж мурашки по коже», — ответил Шептун, ускоряя машину.
Минуя большие дороги, к 4 утра мы подъехали к нашей цели. По классике, оставив машину в стороне, я с Элвисом сходил на разведку. Завод оказался пустым. Местами лежали уже почти полностью превратившиеся в скелеты тела людей, а в остальном было тихо.
«Ну что, заезжаем тогда?» — обратился я к командиру.
«Да, что нам остается?» — согласно кивнул Элвис.
«Ну, наконец-то! Повезло! Нашли! Все нашли!»
Спустя 3 часа шатания по ангарам и зданиям, словно маленький ребенок, радовался осел, тыкая пальцами в свой планшет.
«Давай конкретнее, мне что начальству накладывать?» – осадил паренька Элвис.
«В общем, скажи так, тут есть все согласно списку номер один. Мария поймет, о чем речь»,
– ответил осел.
«А я вот нет. Что за списки еще такие? Свою игру затеяли?»
Силой, схватив за плечо, на полном серьезе спросил Элвис, отчего осел аж вздрогнул, а в его глазах появился страх.
«Нет, нет, вы не подумайте чего такого. Это не какая-то там тайна даже. Когда вся эта затея задумывалась, мы начали составлять список того, что нам необходимо для полноценной работы. Собравшись все вместе, мы начали создавать перечень инструментов, материалов и оборудования. Вот тогда-то и появился список номер один. Но понимая, что аппетиты у нас не маленькие и всего этого не добыть, мы начали ужиматься в своих желаниях. Тогда-то появился список номер два. Потом его еще урезали, так появился список номер три. И как итог, четыре, в котором был самый минимум»,
— пояснил осел.
«А если на таких заводах все есть, чего мы сразу сюда не отправились?» — уточнил Элвис.
«Ну как чего? Ты же умный воин!»
— возмутился осел.
«Почти 600 километров от бункера. Как это все теперь доставлять? Сделать 500 ходок на тайфуне? Это же все нужно вывозить!»
Негодуя, добавил он.
«Это мы возьмем на себя. Давай считай, сколько транспорта понадобится, чтобы все это вывести за раз. И будем думать. А пока я свяжусь с базой», —
ответил ему Элвис и махнул Шептуну рукой, чтобы тот подгонял машину к вышке и запитал ее генератором. Мне же заняться было нечем, поэтому я решил обойти периметр завода и осмотреть вживую, что тут да как. Что-то мне подсказывает, что зависнем мы на этом заводе не на один день. Самолетов здесь, кстати, было предостаточно. Как новых, правда, они были в основном недоделанными до конца. Только один стоял в огромной покрасочной камере, видимо, он был готов. Разве что на него не навесили логотипы будущей компании владельца. Еще здесь были самолеты, что прилетели либо на ремонт, либо на обслуживание. Размеры у них были разными, но все как один пассажирские. С одной стороны, было бы неплохо и нам обзавестись самолетом, а еще лучше вертолетом. Но в современных реалиях один взлет – это уже форменное самоубийство. Я уверен, что Аннет быстро засечет летящую птичку и уж точно найдет, чем ее уничтожить. Да и другие выжившие тоже не останутся в стороне, решив, что летит птичка под управлением марионеток. А также стоит учитывать, что вся современная авиация напичкана электроникой, и Аннет, возможно, сможет либо создать помехи, из-за которых борт рухнет, или вообще проникнуть в его систему и также уничтожить. А если даже и найти древний самолет или вертолет с минимумом электроники, то его просто собьют. Так что авиация пока канула в лету. Через час я вернулся с обхода и застал своих коллег в ангаре, сидящих за столом.
«Ну что, как сеанс связи прошел?» – уточнил я у Элвиса. «Все хорошо, вкратце. Все рады нашей находке. Буран, как оказалось, времени зря не терял. И пока мотался за металлами, нашел небольшую группу выживших военных и приютил у нас. В общем и в целом, расклад следующий. Мы сидим тут и дожидаемся подкрепления. Сейчас наш умник считает количество необходимой техники, чтобы забрать отсюда все разом. А мы пока обследуем ближайшие окрестности и поищем транспорт. Следующий сеанс связи будет в полдень. Сообщим Бурану все, что касается техники, нашли, не нашли. А он уже будет отталкиваться от полученной информации. Либо прямиком стартанет сюда, или же будет добывать грузовики или фуры. Ну и если понадобится, заскочит в деревню, где мы людей оставили, и возьмет там подмогу. Мы же просто ждем и грузим, что можем. Или просто подготавливаем к погрузке все, что необходимо», — сказал мне Элвис.
«Ну вот, блин, нашли грузчиков!» — возмутился Шептун.
«Я не понял, Шептун. Ну ладно, молодой постоянно бузит о несправедливости мира. Но ты-то куда? Ты как будто первый день в армии служишь. Надо будет, ты не только грузчиком будешь, но и сантехником, и электриком, и уборщицей. И даже пугалом огородным, если Родина даст приказ», — грозным голосом пригрозил Элвис Шептуну.
«Да знаю я, чё орать-то сразу? Может, у меня спина больная?» — обиженно сказал Шептун.
«Ты про больную спину, вон, пойди Аннет расскажи, может, пожалеет. А у нас нытьё не приветствуется. Я больше скажу, карается», — добавил наш командир.
«Понял я, понял. Грузить так грузить», — сдался Шептун.
«Ну раз понял, то давайте с 13-м обход технику искать», — фыркнул Элвис, указав рукой на выход из ангара.
«Я тут 4 фуры на территории видел. С виду целые», — сразу сказал я.
«Этого хватит?» —
уточнил Элвис у осла, уставившегося в планшет.
«Нет, еще 4 нужно. В идеале 5, чтобы не утрамбовывать в них», —
закатив глаза и сделав подсчеты в уме, ответил осел.
«Ну, 5 так 5,
сказал Шептун, и, закинув автомат на плечо, насвистывая мелодию из «Убить Билла», пошел на выход. Времени у нас было немного, так что мы уселись в припаркованную на стоянке старенькую «Ладу Калину», и, вырвав замок зажигания с корнем, я соединил необходимые провода. Один же обманул иммобилайзер, и машина сразу завелась. На карте я присмотрел местечко на трассе. Это был так называемый кемпинг. Там обычно люди останавливались на ночь, и, как правило, этими людьми были дальнобойщики. Поэтому есть большая вероятность обзавестись там недостающими машинами. Выехав с территории завода, я повел машину к нужному месту. Шептун же сосредоточенно смотрел по сторонам, вглядываясь в утреннюю мглу. Солнце только начало всходить, на дороге лежал густой туман, а еще начал моросить мелкий дождь. До нужного места мы доехали всего за 30 минут. И, как оказалось, не зря. На парковке стояли два десятка грузовиков. У всех до единого были вскрыты их прицепы и выброшена часть товара. Кто-то перевозил дорогостоящую электронику вроде телевизоров, проекторов, компьютеров, умных колонок, от которых, по сути, сейчас нет толку. Парочка фур с большими логотипами маркетплейсов была выпотрошена полностью. Видимо, люди искали что-то полезное среди тысяч посылок. Но нас же груз не интересовал. Нам нужны были сами грузовики. Вот только, как оказалось, у всех до единого слито топливо. И пока вывести их отсюда не представляется возможным.